Итак, мы переходим к 10-му пункту основных заповедей. И это заповеди против идолопоклонства, кумиров и возвеличивания творения. Это одна, вторая заповедь из основных, из заповедей десятословия. И мы будем рассматривать разные места из Писания, чтобы углубиться в понимание этой заповеди, как Господь показывает для нас, потому что если для людей Ветхого Завета просто не нужно было делать какие-то кумиры, изображения, истуканы и не поклоняться им, то для нас, христиан, это приобретает уже более глубокое значение, значение того, что нам нельзя делать идолов не только так, ну, физических, но и в сердце своем нельзя допускать идолов. И идолы могут быть разные. Давайте посмотрим. Итак, Исход 20 глава с 4 по 6 стих. И этим стихам созвучно Второзаконие 5 глава с 8 по 10. Итак, написано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость, до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». Давайте посмотрим еще некоторые места из Писания. Левитам 26, 1 стих. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними, ибо я Господь Бог ваш». И Второзаконие 4 глава, с 15 по 19 стих. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве среди огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает на небесах, под небесами, изображение какого-либо гада, ну, это, то есть пресмыкающего, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». То есть это вот ясные, четкие постановления. Давайте еще в Деяниях посмотрим. 17 глава, 28-29 стих говорится: «Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». На этом остановимся. То есть эти места из Писания, они открывают нам Божью заповедь и Божье постановление. Господь говорит: ты не должен себе делать идола, изваяния, изображения, кумира, чего-либо такого, чтобы служить и поклоняться. Ни того, что на небе, неважно, это солнце, звезды, там какие-то, может быть, там, ты думаешь, они сейчас на небе святые, или там на небе ангелы какие-то, или еще что-либо. Или на земле вот что здесь, да, портреты, неважно, там каких-то великих людей, деятелей разных, те, кто там актеры кино или там эстрады, самые там певцы и так далее и тому подобное. Да, ни в водах ниже земли, или вообще там ни птиц, ни рыб, ни пресмыкающихся, ничего, тем более там не изображение там каких-нибудь оккультных существ, да, типа дьявола и бесов. Господь говорит, ничего этого ты не должен делать. И обратите внимание, что в Писании говорится. Господь говорит, твердо держите вот, в душах ваших, что вы не видели никакого образа. Когда Господь говорил на горе Синай, да, Он говорил с этой горы, Он давал, ну, проговорил, да, и гора, она пылала огнем, и такое вот такое страшное явление было. Но на самом деле образа никакого не видели. Никто не слышали голос Божий, но никто не видел никакого образа. И мы должны для себя подчеркнуть очень важный момент также для нас в Новом Завете. Когда мы читаем Евангелие, у нас есть полнота Божьего Слова в Евангелиях, да, это четыре Евангелия, это описывали по благодати Божией четыре евангелиста. Ни Матфей, ни Марк, ни Лука, ни Иоанн, никто из них не дал описания Господа Иисуса. Никто его не описал. Это созвучно тому, что в Библии написано, твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа. Иисус, Он, да, Он ходил по земле, Его сегодня изображают по-разному, там с бородой, с длинными волосами, там в одежде и так далее, и тому подобное. Но на самом деле, говорят, вот Лука был иконописец, другие какие-то предания, говорится, что типа того, что Иисус вытерся там полотенцем, и его образ остался там на полотенце, и так далее. И что бы ни было, на самом деле в Евангелиях не описано, каким был Иисус. Никто не знает. Никто не знает. Мы можем только предполагать, мы можем там догадываться. Но на самом деле специально об этом Слово Божие умалчивает. Почему? Потому что апостол Павел сказал. Он сказал, что мы отныне никого не знаем по плоти. Если и знали Иисуса Христа по плоти, то теперь не знаем. И также апостол Иоанн говорит. Он говорит, что вот дети, мы не знаем, вот, кто мы будем, да, какие мы будем. Знаем, мы знаем, что мы, вот, мы дети Божьи, да, а кем мы будем, какими мы будем, мы не знаем, но знаем, что будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, какой Он есть. То есть таким, какой Он есть, и мы увидим Его, и мы будем подобны Господу. Вот Иоанн подчеркивает, что то есть мы увидим Его реальным, таким, как Он сейчас на небесах, каким Он придет. И то видение, которое видел Иоанн, и описывал, когда Иисуса в Откровении своем, да, в Апокалипсисе, описывает Иисуса вообще с белыми волосами, да, его голова и волосы, вот они белые, как белая волна, как снег. Вот и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей, представьте его сияние. И глаза его, да, очень как пламень огненный. И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, то есть раскаленный металл такой. Да, и он имел, что он, когда открывал свои уста, то есть из его уст исходил обоюдоострый меч. Представьте вот такое... вид такой, когда он увидел это, он говорит, я пал перед его ногами, да, я пал как мертвый. на лицо свое. То есть он настолько это невероятное видение было, настолько это было потрясающим, что он пал как мертвый. И Господь сказал: «Я Альфа и Омега, да, я был мертв, но теперь жив». И вот Господь дал послание Иоанну, чтобы он записал послание к семи церквям и показал, чему надлежит быть вскоре. Итак, мы видим описание Иисуса совершенно другим, да? Мы видим его описание, что он вот такой, да? И часто, когда видят видение, люди, они иногда описывают Иисуса, и многие описывают по-разному. Но что мы знаем? Да, мы знаем, что даже когда Иисус воскрес, то первое, кто его отлично, прекрасно знала, Мария Магдалина. Она следовала за ним не один год. И можно было его изучить досконально. Но она, как только он воскрес, да, когда он воскрес, и она плакала, они не увидели его, что... Он там находился, она плакала, она думала, его украли, и кто-то взял его. И когда Иисус подошел, она его приняла за садовника. Представьте, она приняла его за садовника. Когда Иисус начал говорить с ней, тогда она узнала его. То есть тот вид, в котором был воскресший Иисус, он был незнаком для нее. И те, кто шли в Эммаус, они знали Иисуса, они знали, каким он был по плоти. Но когда Иисус пристал к ним, когда он с ними шел, то они не узнали его. Они не знали, что это Иисус. Он говорил им, они рассказывали ему о нем же самом, и они попросили остаться его, и... Он объяснял им из Писаний, что они не понимают сути Евангелия, что на самом деле огорчаться не за что, потому что он действительно воскрес. И когда он преломил хлеб, тогда они узнали его. И когда они его узнали, да, он скрылся из их вида. Как мы видим, Иисус пришел к ним таким, каким они его не знали по плоти. И, ну, конечно, он не был такого вида, которым видел его Иоанн. Так что Господь говорит: твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого изображения. И то, что люди рисуют Иисуса, то на самом деле это просто человеческие представления. Это просто человеческие представления, это человеческие фантазии. Но ни в коем случае никакое изображение, никакое, допустим, никакая икона или что-либо другое не может быть средством для поклонения Богу. И не может, даже вот если ты изображаешь Иисуса и потому что не знаешь, какой он есть сейчас. И зачем какой-то, даже если бы была бы четкая, ясная даже фотография, да, Господа Иисуса, мы бы могли бы как память, да, о том, каким был Иисус, иметь, что он приходил во плоти. Но это даже это не средство для поклонения. Почему? Потому что Иисус изменился. Мы уже не знаем его по плоти. Мы его не знаем. Да, он был во плоти, мы знаем, что он образ Бога невидимого. Но этот образ Бога, это не то, что он явил там, допустим, вот вид, какой-то, ну, физический вид Бога. На самом деле, это образ Бога невидимого гораздо глубже, гораздо больше выражается. Да? Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, он явил образ Божий какой? То есть он показал славу Божию, он показал характер Бога. Он как бы в своих действиях, поступках, делах, он показывал, каким является Господь. То есть весь его образ мышления, действий, поступков и так далее, это выражение образа Бога невидимого. Господь предупреждает, что божество не подобно золоту или серебру, или чему-либо подобному. Поэтому не делай этого. Не делай этого, не делай статуи, не делай изваяний, не делай там вот этих вот всяких изображений. Но что многие христиане делают? Они именно делают это. Они делают это, они это совершают, они как бы сначала это было невинными поступками, это как бы память, действительно как бы напоминание о Боге. И ты там сделал какое-то изображение, да, вот что Иисус там был из каких-то библейских сцен, даже говорят, что это описывали, иногда рисовали какие-то библейские сцены, и из историков там Евсевий пишет, что по языческому обычаю некоторые даже статуи делали, и ну, вот статуя Иисуса, и та женщина, которая... У нее ну, кровоточащая была, да, и она прикоснулась к одежде Иисуса. И вот в одном из городов сделали вот эту статую, изваяние, как напоминание, что и вот Иисус исцеляет. И Евсевий писал об этом. Он писал, что, ну, особенно не задумываясь, по языческому обычаю, так некоторые христиане чтили Спасителя, как напоминание о том, что он вот он спаситель, что он исцелитель и так далее. Рисовались какие-то библейские сцены. Потом это перешло, так усугублялось, это входило в обиход человеческий. Потом разгорелась великая полемика, так называемые иконоборцы, иконопочитатели. И это были две стороны непримиримые, в конце концов, не без участия властей, правителей. Сначала победили иконоборцы, потом иконопочитатели, и так утвердилось это иконопочитание, и развилось там вообще в самые разные формы, и во многих церквях оно сегодня процветает. Но мы должны понимать, что если ты это держишь как напоминание, да, какое-то, или каким-то образом чтишь таким образом своих наставников, как написано, почитайте вас, ваших наставников, и вот, смотря на их смерть, да, подражайте их вере. Люди, в конце концов, не только помнили о них, но начали делать их изображения, а потом канонизировали их как святых, и потом начали обращаться к ним с молитвами, просьбами и так далее. Это начало развиваться. И сегодня существуют разные взгляды на это. Некоторые считают, что мы не поклоняемся иконам, мы не поклоняемся этим изображениям, это просто доступный образ, это напоминание о чем-либо, мы это с почтением относимся ко всему, что является Божьим. И мы просто исповедуем, что это Христос пришел во плоти, поэтому если Христос пришел во плоти, то какие-то изображения можно делать. Но с другой стороны, к сожалению, мы должны признать, что большинство людей не просто относятся к почтениям, к иконам или к статуям определенным, они им поклоняются. Они относятся к ним как к каким-то вещам, которые сами по себе имеют сверхъестественную силу. То есть, если и человек думает, если я прикоснусь, поцелую икону, или прикоснусь к какой-то святой вещи, или там, допустим, обращусь к какому-либо изображению, да, то или поставлю какую-то вот такую там типа свечки или еще что-нибудь, то я получу для себя помощь, получу поддержку. И что происходит? Происходит, что когда люди начинают поклоняться, начинает возводить вот в эти вещи, наделяя их самих вот каким-то, какой-то силой, да, какой-то вот каким-то действием, да, что они имеют сами по себе способность исцелять там, или освобождать, или еще что-нибудь, то что происходит в этих вещах, в этих изображениях, в этих статуях и так далее могут поселяться бесы, и бесы будут являться ответом на те молитвы, которые обращаются к данным вещам. Они, бесы, будут влиять, воздействовать на жизнь этих людей, и люди, сами того не понимая, они станут идолопоклонниками. Конечно, то есть мы должны понимать, что идол сам по себе ничто, да, никакое изваяние, никакое, допустим, изображение, чего-либо, оно не имеет само по себе силы. Но если ты веришь в это, если ты принимаешь, если ты поклоняешься этому, и если ты действительно считаешь, что что-либо само по себе имеет помазание, имеет силу, имеет благодать, и ты можешь к этому, с этим соприкоснуться, к этому обратиться и получить помощь, то знай, что это стало для тебя идолом, это для тебя стало кумиром. Теперь поговорим о людях. И сегодня не секрет, да, когда говорят: «О, это мой кумир». Кумир – это изображение Бога какого-то, определенного лже-бога. Это какая-то статуя была, да, какое-то изображение, он назывался кумиром. Сегодня кумиры – это в основном называют людей. И я не завидую никакому знаменитому актеру, или же там певцу, или еще что-нибудь, которых называют кумирами. Потому что я представляю, какое количество демонов вселяется в этих людей и мучает этих людей. Потому что они являются кумирами для тысяч, иногда для миллионов людей. И буквально люди эти, неважно, какие бы они ни были, они подвержены постоянно атакам демонических сил. И неудивительно, что многие из них заканчивают плачевно. Они какие-то несчастные судьбы, преждевременные и такие даже страшные смерти, заболевания и так далее, и тому подобное подвержены. А по какой причине? Потому что сами люди делают их богами, они поклоняются им, они обвешивают, допустим, их фотографиями целые стены, особенно молодежь склонна вот к этому идолопоклонству. Но неважно, кем бы ты ни был, и там, молодым или старым, или так далее, если ты имеешь какого-то кумира, идеализировать. Идол – это идеализация от слова «идол». Да, это, то есть ты возводишь рамки идола, идеализируя какого-то человека. Ты имеешь о нем какое-то представление, ты его возводишь в ранг какого-то бога. Ты, там, многие готовы там, любую вещь, там, которая эту вещь там носил такой-то, такой-то кумир. Все, они продаются иногда за там, миллионы. Там, вот эта вещица, которая там сама по себе ничего не стоит, но так как ее носил там какой-то кумир, она стоит миллионы. Там машина, которая ездил, на которой там этот человек или еще что-нибудь. И многие, к сожалению, люди, которые называются христианами, они также часто вольно или невольно склонны идеализировать кого-либо. И это не только относится там к актерам, не только относится там, допустим, к каким-то певцам, или там, неважно, футболистам каким-то, или еще кому-либо, но это относится и к служителям Божьим. И идеализация там служителей, неважно, каких там пастырей, евангелистов, там, людей, которые в дарах духовных действуют, если их начинают идеализировать, то и они думают, вот если этот человек, вот если он там помолится, или если он там вот что-то сделает, или еще что-нибудь, то вот, ну, его вот от него я получу там, или только вот этот, ну, человек, он. И люди начинают иметь представление какое-то о человеке. Они начинают в своих фантазиях возводить его на какой-то престол, который подобен, он уже становится как бы подобен Всевышнему. И этот человек становится идолом. Он становится этим кумиром, которым нужно подражать. И многие христиане, сами того не замечая, или замечая, специально это делают, начинают подражать этим людям в поведении, в жестах, в фразах и так далее и тому подобное. И что происходит? Происходит то, что через это, опять же, идолопоклонство на этих служителей совершаются нападки демонических сил. И эти нападки, они очень сильные, и к сожалению, многие служители и там международного такого служения, больших как бы масштабов, очень многие как бы, как называют, пали или впали в грехи, в пороки, в преступления, закончили такими смертями страшными, вот в ереси впали, в такие отступления большие, в неверие и так далее и тому подобное. И если, конечно, то есть, допустим, когда это происходит, то, конечно, и дьявол радуется, и как бы осуждений много происходит, и поношение на имя Христово. Но одна из причин этих падений заключается именно в том, что искренние христиане и многие христиане, которые любят вот этих служителей, они переходят границы и делают этих служителей идолами и открывают через себя, через свое идолопоклонство двери для того, чтобы демоны через их идолопоклонство атаковали этих служителей. И служителя подвержены демоническим нападкам, атакам, воздействием сил тьмы. Я не могу даже не понимать, почему источник этого. А источник – это те люди, такие христиане, которые возвели их в ранг вот этих кумиров. И Господь ревнитель, Он славы своей никому не дает. Если ты хоть часть какой-то славы приписываешь себе, то ты сам себе кумир уже. Если ты приписываешь кому-то из других людей, когда ты, неважно, ты можешь, допустим, это делать даже неосознанно. Но если ты часть славы Божьей приписываешь кому-либо, себе или кому-либо из людей, то это как бы кумир, это идолопоклонство, это поклонение идолу, потому что ты считаешь, что частично от этого человека зависело исход дела, понимаете? И, соответственно, часть славы принадлежит этому человеку. А Господь говорит, я славы своей никому не дам. Я не дам славы своей истуканам, там, кому-либо другому. То есть, все зависит только от Господа, и вся слава только Ему. И когда мы начинаем приписывать чему-то славу, осознанно или неосознанно, это становится для нас идолом. Что еще? Какие моменты? То есть, какие идолы могут? Идол – это вообще также та вещь, тот человек или образ жизни, неважно, что бы ни было. Это что-то такое, чему ты можешь, опять же, поклоняться, служить и посвящать, жертвовать что-то в своей жизни.
И это делается само по себе, не ради Иисуса, да, не как написано там, не в Господе, да, делается это, а это само по себе. И то, от чего ты не можешь отказаться, не можешь оставить, ради Господа Иисуса Христа. То, что занимает место в твоем сердце также. Господь говорит, люби Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всеми силами, всем разумением. То есть, все, что есть в твоей внутренней жизни, это должно быть посвящено Господу, и ты должен любить Господа всем этим, что у тебя есть. Все остальное... Ничто само по себе не должно занимать у тебя место. То есть, оно должно в Господе это иметь какое-то место. То есть, то, что Господь, какое место уже сам Господь дает возможность тебе уделять этому. То есть, и ты уже не просто сам по себе, а ты с Господом уже... И в Господе, да, уже любишь ближнего, любишь братьев, любишь там детей, родителей, ты любишь там, допустим, друзей своих, знакомых и так далее и тому подобное. Вот имеешь любовь к каким-то, может быть, там красивым или некрасивым местам, там память о чем-то ты хранишь или еще что-нибудь. То есть, но это в Господе, это с Господом ты имеешь. И ты ради Господа можешь от любой вещи, от общения с любым человеком, от образа жизни ты можешь отказаться, поменять это все и последовать за Иисусом, отвернувшись себя в любой момент. Если ты это можешь сделать, если ты можешь на призыв Божий ответить без всяких условий, то у тебя нет этих идолов. Но если у тебя есть какие-то идолы, тогда ты не сможешь с этим расстаться. Тогда, если что-то происходит с этим идолом, часто обнаруживается, что у тебя есть идол, когда с этим идолом что-то происходит. Вот, допустим, к примеру, если у человека есть, ну, его дом идол, вот если он сгорит, то человек скажет: «О, Господь, что ты наделал? Почему это произошло в моей жизни? Я не могу это принять, я не могу с этим согласиться», понимаете? И все, и человек начинает сокрушаться, как бы сказать, и колебаться в вере. А почему? Да потому что он был идолопоклонник. И Господь просто допустил, чтобы этот идол ушел. Или любимый человек умирает. И человек говорит: «Почему? Почему, Господь, ты допустил смерть этого любимого человека? Я так любил этого человека. Я там все готов был для него сделать, а ты вот взял и забрал». И потом там, и, к примеру, особенно если он долго болел, и молитвы такие: «Господь, исцели, Господь, там оставь». А Господь не исцеляет и не оставляет. Что такое? Да это идол твой был. Господь освободил тебя от этого идола. Или там, допустим, твоя работа для тебя была идолом, и ты ее потерял. Ты говоришь: «Господь, почему это произошло в моей жизни? Почему я потерял работу? Такая хорошая, такая прекрасная, замечательная работа, все хорошо было, мне так она нравилась, и я ее потерял, я не пойму». Это идол был в твоем сердце. Господь говорит: «Я не позволю тебе иметь этих идолов, я сказал тебе, не делай никакого изваяния, изображения, кумира, представления, чего-либо другого для того, чтобы этому служить, для того, чтобы это поклоняться. Ты этому уже служишь, ты этому посвящаешь время. Неважно, что это, твой уголочек какой-то маленький, твое хобби, занятие, дача твоя, в которой ты там что-то выращиваешь, или там, допустим, твои друзья, знакомые, с которыми тебе хорошо время проводить, или твои дети, которые там, ты для них там вкладываешь в них там все, что можно, и там планы строишь по отношению к ним, и думаешь: вот, они вырастут, там, они там будут такими-сякими, ты вкладываешь и так далее. Они вырастают и не такие, какие ты думаешь. И ты говоришь: «Господь, почему я столько времени посвятил этому, столько сил, столько там ночей не спал?» А Господь скажет: «Да это твой идол. Ты не делал это для меня, ты делал это для самого себя. Ты выращивал в своем сердце этого кумира, этого идола, в котором поселились бесы, и теперь бесы, что хотят, то и делают с этим идолом. И в этом причина. То, что ну, вот именно твоя, это ну, твое идолопоклонство сделало. Это не я, это твое идолопоклонство. И это не такие плохие дети, или не такие плохие там близкие люди, или еще что-нибудь. Это твоя проблема, это твое идолопоклонство. Вот здесь вот момент очень серьезный. Поэтому Господь, Он нас предупреждает в этом отношении, что мы никогда не должны у себя делать какие-то вот идолы, да? Мы не должны делать какие-то изображения, мы не должны, допустим, чему-то поклоняться, служить, посвящать свою жизнь, жертвовать чем-то. И мы, христиане, часто даже не задумываемся над тем, что кто-то является для нас идолами. Потому что у нас есть воспитание определенное. Если человек вырос в воспитании, вот я только чуть-чуть затрону, то есть у нас, к примеру, да, в России, у нас менталитет такой, что естественно для подавляющего, наверное, большинство людей в России дети являются идолами. Почему? Потому что в атмосфере этого неверия, что для чего человек живет, да? Для чего человек живет? И ну, советский менталитет такой, мы живем для грядущего поколения. Ладно мы, типа того, что, ну, что с нас брать? А вот детям, вот дети, чтобы жили. И понимаете, ну дети вырастают с таким же менталитетом, потому что им внушается это. Вот все детям. Понимаете, и здесь момент такой, хочешь не хочешь, то есть вся установка тебе там, прадедушки, прабабушки, бабушки, дедушки, твои родители всегда только и внушают установку. Все детям, 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 значит, все. Ты, в тебе уже вкладывается это идолопоклонство, и то есть они автоматически, если ты направленно не начинаешь как христианин противостоять этому, автоматически твои дети становятся для тебя идолами. А потом внуки, правнуки там и так далее. Поэтому нужно быть очень внимательными к тому, чтобы Господь все наше сердце занимал. И здесь не так, Господь большую часть тебе, а меньшую часть кому-либо из ближних. Господь говорит, нет, люби меня всем сердцем. А вот тогда я уже буду давать тебе возможность обращать твое внимание на твоих ближних, на твоих там друзей, на твоих знакомых в той мере, в которой я пожелаю, я хочу. И исходя из любви ко мне, ты можешь уделять время и возможность тем людям, которым я вот хочу усмотреть. Понимаете? Это очень важно. И это одна из серьезнейших заповедей, которая Израилем пренебрегалась, потому что, к сожалению, Израиль понастроил целую кучу всяких, то в рощи священные какие-то, то идолы, то истуканы какие-то, даже того змея, который медный змей был. И очень интересная вещь. Этот медный змей сам Господь повелел, чтобы сделали медного змея, и те, кто были укушены змеями, и чтобы они не умерли, сделали этого медного змея. Этот змей указывал, был прообразом Иисуса Христа. Он говорит, как Моисей вознес да, змея да, в пустыне, так и вознесено надлежит Сыну Человеческому. Это прообраз распятого греха, потому что Иисус пригвоздил грех во плоти и уничтожил этот грех. И люди, смотря на этого змея медного, они получали исцеление, потому что это как прообраз, когда ты смотришь на распятого Иисуса, ты веришь, что твой грех там распят, и твой грех прощен, и твой грех, он пригвожден ко Христу, и ты свободен от него, и ты получаешь духовное исцеление, прощение грехов и жизнь во Христе Иисусе. Вот этот прообраз, он был настолько силен, он настолько, такую силу только прообраз имел, что люди, смотря на этот прообраз, на этого медного змея, они получали исцеление. Но вот этот прообраз же стал впоследствии идолом. Они даже имя дали этому идолу. Нехуштан, и поклонялись ему. Пока один из царей Езекия, он не уничтожил этого змея. То же самое там, допустим, при победе Гедеона произошел такой момент, что он сделал там ефод, и там написано, и сыны Израилевы блудно стали ходить и поклоняться этому ефоду. Это говорит о том, что это заложено в сердце человека. Вот, ну никак не хочется жизнь без идолов и проводить. Ну как это, Бог невидимый, никак его не пощупаешь, ну никаким образом не прикоснешься к нему. Ну, нужно что-то такое, чтобы пощупать, надо на что-то посмотреть. И вот, и чтобы, как вот этот Израиль, которому ну что-то надо было сделать, ну сделали этого тельца золотого и сказали, ну вот этот Бог, который нас вывел. Идол. Что-то сделать. И если там форма поведения, образ жизни, образ служения, даже что-то делает идолами, даже там прошлые какие-то славные действия Божьи возводятся в какие-то стандарты, в форму, и это тоже может быть идолопоклонством. Даже Библия может стать идолом, как мертвое, ну, как бы сказать, толкование, которое не оживлено Господом. То есть некоторые люди букву Писания возводят в идолы. Они не ожидают того, чтобы вот это ну, живое слово через Писание приходило к ним. Нет. Они эту Библию они могут поставить на полочку, и она может там пылиться годами. Ну, вот это святая Библия, и она так, с таким великим почтением к ней относиться, чтобы ни разу не открыть и не почитать. Пусть стоит, пылится. Она святая там, и она благочестивая. Или там какие-то строки из Писания, или что-либо другое. Все может в этом случае стать также для человека идолом. Это бесы стараются принести в жизнь человека вот это идолослужение. Давайте посмотрим на некоторые другие места из Писания. 1 Петра, 4 глава, с 1 по 4 стих написано. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?» Так вот, что здесь говорится? Говорится о том, что вот раньше достаточно у вас были идолы. Сколько у вас было этих идолов, нелепого идолослужения, самого разного? Там идолы были, может мнение каких-то людей тоже может быть идолом. То есть и ты думаешь, о, так, мне нужно прислушиваться к мнению этого человека, что он скажет, потому что он, безусловно, для меня авторитет. Вместо того, чтобы мнение Господа, мнение Его Святого Слова, то есть брать за основание. Потому что какой бы ни был бы человек авторитетен, я должен сверять это с тем, что написано в Слове Божьем. Потому что если человек, какой бы он ни был авторитетный, но если он говорит никак, Слово Божье, не как написано в Писании, то этот человек не может служить, его слова, по крайней мере, для меня не могут служить авторитетом. Но для некоторых людей мнение человеческое настолько является как бы идолом, да, что они даже не задумываются это сравнить с Писанием. Они не задумываются о том, как бы порассуждать и посмотреть, о чем этот человек говорит или чему учит. Они это не исследуют. И если есть какие-то несоответствия Писанию, да, в тех аргументах, которые несут вот эти люди, их мнение, то те люди, которые имеют идолами этих людей, они говорят: не надо осуждать этих людей, не надо это взвешивать, не наше дело, там с ними Бог разберется и так далее. Это один из признаков идолопоклонства, потому что этих людей возводят в ранг идолов и считают, что их мнение, оно, как вот, допустим, принято в католической церкви, что когда Папа Римский, он выходит за кафедру, когда он, ну, говорит с... к народу, то все его слова, они непогрешимы. Все, что он не скажет, все, что он не заявит в это время, это все непогрешимо абсолютно. И любую, какую бы он, что бы он ни говорил, все это свято, непогрешимо, это все приравнивается вот написанному Слову Божьему. Поэтому написано, что да, они девятся, что вы не участвуете с ним вот в этом вот распутстве, вот в этом идолослужении, и злословят вас, и поносят. Потому что если ты не поклоняешься этим идолам, если ты взвешиваешь все по Слову Божьему, если ты трезвый взгляд имеешь по отношению к этому, то это раздражает людей. Почему? Потому что бесы их начинают тревожить и говорить: ни в коем случае не слушай этого человека, не слушай, ты должен сохранить этих идолов в своих сердцах. Но слово «храните» нужно употреблять к другому, да, и 1 Иоанна, 5 глава, 21 стих говорит: «Дети, храните себя от идолов». Аминь. Храните себя от идолов. Иоанн не напрасно предупреждает. Почему? Потому что если в то время такие слова говорит Иоанн, значит, была реальная угроза, была реальная опасность завести в своем сердце какого-то идола. И тем более для нас, тем более в это время, когда дьявол изощряется всеми различными способами, пытаясь вселить в сердца христиан, именно христиан, потому что не христиане, они и так у него под каблуком, они исполняют его желание, да, его волю, но он воюет против христиан, и он старается ввести вот христиан в это заблуждение. Давайте почитаем еще некоторые моменты, чтобы нам четко уяснить, насколько страшно идолопоклонство. 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 7 стих. Павел пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовно последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть». Это место, которое приводит Павел, цитируя, это место именно, когда они сделали золотого тельца. Итак, Павел говорит, вот то, что произошло, это было образы для нас. Посмотрите, он дает духовное толкование. Он говорит, они все были под облаком. Что значит под облаком? Это прообраз присутствия Божьего. Они находились в присутствии Божьем. Они пребывали постоянно в присутствии Божьем. Они все прошли сквозь море. Это прообраз водного крещения. И это прообраз того, что они, посвящение Богу. Они вышли из Египта, прошли сквозь море. То есть они посвятили, они вышли из этого образа жизни. Да, они посвятили себя Господу. И оставили позади прошлую жизнь. То есть фактически они сказали, мы христиане, мы, если на наш взгляд, да, посмотреть, мы христиане, мы оставляем прошлую жизнь, мы хотим служить Богу, мы хотим следовать за Ним. И посмотрите, они находятся в присутствии Божьем. И они находятся постоянно, да, в Божьем присутствии. Дальше. И все крестились в Моисее, в облаке и в море. И что значит крещение в Моисее? Это значит, что они действительно принимали духовное лидерство, да, Моисея, что он лидер, что он Божий слуга, и что они действительно следовали тем указаниям, которые Моисей получал от Господа, да, то есть они какие-то правильные шаги делали, и дальше все одну и ту же пищу ели, и манна небесная – это прообраз духовной пищи. Они получали пищу ежедневно, это прообраз духовной пищи, они кушали эту пищу, каждый день собирали, они подкреплялись ею, то есть у них не было недостатка в духовной пище, то есть они укрепляли свои сердца, у них было питание, и все пили одно и то же духовное питье, и пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Прообраз того, что пили, то есть они наполнялись Духом Святым от Иисуса Христа, да? Иисус Христос давал им возможность наполняться Духом. Они исполнялись Духом. Они переживали Божье действие в своей жизни. Они переживали силу Божью, потому что вот эти вот потоки Божьи, как помните, да, когда Моисей ударила камень, то просто такая река полилась, да, и все были напоены, мощный поток был, и они были напоены, и они переживали силу Божью, присутствие. И мы можем даже говорить о чем? О том, что среди них, опять же, не было больных, да, их обувь не снашивалась, их одежда не ветшала, посохи не ломались. Представьте, то есть Божье присутствие, Божье обеспечение, пища, действия, все они получали, все, что можно. Но посмотрите, что происходит. Но не о многих из них благоволил Бог, они поражены были в пустыне. Все это не спасло их. Ничего этого не спасло. Ни жить в присутствии Божьем, ни получение духовной пищи, ни и переживание чудес Божьих, исцеление такого, да, реального чуда, что они там ничего не ветшало, да, они пили, то есть они были напоены Духом, прообраз, да, напоение Духом и так далее. Все это не спасло их. Ничего это не позволило им спастись. И почему? Потому что они были похотливы на злое. В сердце своем они продолжали сохранять желание грешить. Они все равно были своенравны. Посмотрите, что они думали. В Писании написано, они непрестанно заблуждались в своем сердце, потому что не познали путей Господних. То есть они считали, что присутствие Божие, облако днем, что оно делало? Оно было покровом над них. И солнце, представьте солнце в пустыне, какое страшное дело. Но облако присутствия Божие, да, оно покрывало их, и они не страдали от такой жары, которая вот в пустыне, потому что это покров Божий был, присутствие Божие. Но они это воспринимали, как и манну, которая падала. В Писании написано, ангельский хлеб ели они. Манна. Это, ну, и прообраз, да, камень же был Христос, это не просто вода обычная была, это вода, которая через чудесное Божье действие изливалась. Но они все это воспринимали как само собой разумеющееся, как то, что принадлежит им. Понимаете? Они думали, это для нас. Бог являет свое присутствие, чтобы мы наслаждались этим присутствием. Пищу, чтобы мы ели эту пищу. Это воду, чтобы мы пили эту воду. Чтобы нам было хорошо, чтобы нам было замечательно, чтобы мы имели переживания. Да, у нас, чтобы не ветшали там одежда, посохи и так далее и тому подобное. Они были удовлетворены этим. Но всякий раз, если что-то происходило не так, если воды у них не было, или что-то там, какая-то угроза была, они начинали роптать, они начинали возмущаться, они начинали сомневаться в Боге, они начинали говорить, для чего Господь нас привел. Они не знали целей Божьей, они не знали, для чего все это Господь совершает, и они не понимали путей Господних. Они постоянно заблуждались в своем сердце. Почему? Потому что на самом деле их сердца, они так и не смогли быть отданы Господу. Они принадлежали им самим. Они принадлежали им самим. Эти люди не отвергнули себя. И как написано, не будьте идолопоклонниками, да? Они продолжали иметь сердце идолопоклонников. И в первую очередь они поклонялись себе. Они избирали то, что им нравится, им хочется. Они побоялись иметь такого Бога, какой ты есть на самом деле. Посмотрите, когда Бог заговорил из среды огня, они пришли в ужас и страх и трепет. И в Писании говорится, что они не могли выдержать того, что заповедуемо было. И когда Бог сказал, вы вот можете взойти на гору, то никто из них не пошел, они сказали, мы не можем слушать, мы, и чтобы вот не умереть. И хотя Моисей говорил, вы слышали голос Божий, вы не умерли, они говорят, иди ты сам, иди и слушай, а мы потом будем слушать тебя. Идолопоклонники, они не хотели знать Бога таким, какой он есть на самом деле. И стоило Моисею уйти, они сразу себе придумали другого Бога, который бы удовлетворял их представлениям, понимаете? Все было привычным. Они видели в Египте каких-то определенных богов. И они хотели просто какого-то Бога, который был бы для них удобен, который бы делал для них то, что... Они хотели этого облака, они хотели одежды неветшающие, они хотели есть пищу, и не просто эту манну, они также хотели мясо, они хотели, чтобы у них было полностью обеспечение, и не хотели никакой ответственности, они не хотели заповедей, они не хотели учения. Они не хотели грозного голоса Божьего, который предупреждал о суде. Они не хотели того Бога, который бескомпромиссен был и святой. Они хотели только каких-то таких вот благословений. Они хотели получать, получать и получать, но не служить. Не посвящать свою жизнь. И вот это идолопоклонство привело их к смерти. Ни пища духовная, ни присутствие Божье, ни исполнение духом, ничего тебя не спасет. Никакие благословения, никакие чудеса тебя не спасут, если твое сердце будет сердцем идолопоклонника. Понимаете? И ничто из этого не изменит тебя. Ничто из этого не изменит тебя, если ты не захочешь познать Господа таким, как Он есть на самом деле. Первое, что Иисус, когда приходил, говорит, отверни себя, возьми свой крест. Крест Иисуса изменяет тебя, когда ты приходишь ко кресту, где все твои идолы, они обнажаются и обличаются, да? И ты видишь, и ты отрекаешься под действием Божьим, под Божьей благодатью. Ты отрекаешься от этих идолов, отвергаешь их. Твое сердце очищается. Тогда ты можешь быть спокоен в этом отношении. Нам это очень важно знать, потому что иногда мы ищем много чего-то такого, что наоборот нас может привести в погибель. Если будем менять приоритеты и одно принимать от Господа, а другое отвергать. Если мы будем говорить, Господь, я хочу благословений Твоих, делай больше в моей жизни. И посмотрите, это люди непростые были, они были обращенные люди, можно, ну, с нашей точки зрения посмотреть. Они оставили Египет. Но это им не принесло пользы, они пали костьми в пустыне. Их покаяние, их как бы обращение, их крещение в море, да, погружение, оно ничего не дало. Они не дошли до конца в своей духовной жизни, они умерли вновь. И Коринфянам, та же глава, 1 Коринфянам, 10 глава, с 14 по 22 стих говорится. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. То есть Павел призывает порассуждать. То есть все взвешенно ко всему подойти. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и многие, мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были общение с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? То есть здесь Господь через Павла такую категоричную параллель проводит. Он говорит, то есть если вы участвуете в вечере Господней, да, и вы причащаетесь тело и крови Христовой, это приобщение, вы соединяетесь с телом и кровью Иисуса, то как вы можете тогда приобщаться к бесам? Вы не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. И Павел говорит такие, очень такие страшные слова, он говорит, неужели мы решимся раздражать Господа? В Писании говорится, страшно впасть в руки Бога живого. Если Бог смотрит, и в твое сердце есть идол, если ты поклоняешься какому-то идолу, и то значит, посмотрите, ты, обращая внимание на этого идола, ты что-то делаешь для этого идола, неважно, это какое-то изображение, истукан, это какой-то кумир по телевидению, или там это твой ребенок в семье, или это какой-нибудь там знакомый человек там, и так далее, там, или может влюблен в кого-нибудь там, допустим, есть люди влюбляются, но это не любовь, а часто это идолопоклонство, когда человек просто идеал какой-то и свое личное представление о человеке воображение делает, и он влюбляется в это воображение. И часто почему происходят разводы? Потому что из-за идолопоклонства этого люди соединяются, а потом начинают у них глаза открываться, и они начинают понимать, что на самом деле не все так идеально и хорошо. И они тогда разводятся, они бросают друг друга. И дьявол сделал свое дело, и этот, ну, что произошло? Человек, кого-то делая идолом, он начинает иметь общение с этими бесами, которые живут, которые поселяются в этом идоле. Он имеет общение с этими бесами. Эти бесы приходят к нему. Эти бесы оказывают на него влияние. Эти бесы оказывают на него воздействие. Понимаете? И если человек, будучи христианином, принимает вечерю и имеет идолов, и, соответственно, имеет общение с бесами, то Господь, Господа, он начинает раздражать Господа. И Божий гнев может излиться на этого человека в любой момент. И самое страшное, когда Бог в своем гневе просто отвергает человека. Этот человек считается христианином. Он может быть что? В присутствии Божьем под облаком. Он может быть, есть духовную пищу. Он может пить духовное питье. Он может иметь многие благословения и быть уже отвергнутым Господом. Он может быть мертвым духовно и может быть погибшим. Также мы должны понимать, что идолом может быть и воображаемый Иисус. И вот представьте, это самое страшное, когда человек имеет представление об Иисусе Христе. И даже в этих в очерках теософии, это такое оккультное учение, там говорится о вселенском Христе. И многие христиане, они имеют представление об Иисусе. Они, некоторые христиане читают некоторые места из Писания и принимают их, а другие отвергают. Есть такие христиане, которые говорят, я никак не могу понять, как это может Иисус там, допустим, наказывать. Как может Бог наказывать? Нет, я не верю в такого Бога. Бог не может наказывать, Он только любит, Он только благословляет, Он только там что-то приносит хорошее и так далее. И вот этот человек, если он убеждается в этом, если он в этом укореняется, то он верит в выдуманного Иисуса, который вот только любит и только по голове гладит, не наказывает, он ничего такого не обличает, и он всегда такой хороший, и с ним всегда можно договориться, и у него лицеприятие иногда есть, и так далее. И человек, веря в этого удобного Иисуса, он из этого представления создает идола. И он поклоняется этому представлению, этому выдуманному Иисусу. А это страшное дело. Почему, Слово Божие, мы потом будем подробно говорить о ересях и лжеучениях, как Господь усмотрит в другой заповеди. Так вот, эти ереси, лжеучения, всякие вот эти искажения Писания, они и способствуют тому, чтобы создать вот этого выдуманного Иисуса. Сделать этого идола, который не соответствует Писанию, с его образом мышления, поведения, характером и так далее, который не соответствует настоящему истинному подлинному Господу. Понимаете? И люди, достаточно дьяволу просто создать впечатление, представление через учение, через вот, когда доносится представление об Иисусе, вот какое-то. И когда человек принимает это, он создает в своем сердце определенный образ, определенное представление, которое не соответствует истине. И это идол. Человек начинает служить этому идолу, Он начинает поклоняться этому идолу. И он начинает иметь участие с бесами, общение с бесами, которые начинают представлять этого идола. Поддельный Иисус приходит. И человек может иметь видение поддельного Иисуса, поддельного, испытывать действие поддельного Святого Духа и как бы видеть проявление и силу поддельных там ангелов, и поддельное духовное действие может совершаться. Человек, сам того не понимая, может быть в лице Божьем конкретным идолопоклонником из-за того, что выдумал Иисуса или принял выдуманное представление об Иисусе, не будучи человеком рассудительным. Посмотрите, сам Господь через Павла говорит: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения, я говорю вам как рассудительным». Но многие люди отвергают рассудительность, они не исследуют все по Слову Божьему, они просто-напросто хотят какого-то идола, который бы соответствовал их желанием сердца. Они не отвергаются себя, они не являются людьми, которые непредубежденными. Они просто ищут того, чтобы соответствовало желаниям их сердца. И они в поисках, и когда они находят, они не подвергают это рассуждению, исследованию. Они хватаются за это, и все, что противоречит их желанию, все какие-то места из Писания, которые не соответствуют, они просто отбрасывают, откидывают это в сторону, они не исследуют, не рассматривают и считают: не надо. Нет, не нужно исследовать, не нужно рассуждать, не нужно испытывать, просто нужно принимать это на веру и отдаваться этому. Потому что это так хочется, это так по сердцу, это так нравится. Вот. Вот сесть, есть, пить и встать, играть. И веселиться того, что нашел. И Господь говорит: вы не можете пить чашу Господню бесовскую. Никогда не делай в своем воображении какого-то представления об Иисусе. Очень серьезно молись, очень серьезно проси Господа: Господь, пожалуйста, дай мне увидеть, не на опасном ли я пути, не начинаю ли я вот это принимать что-то на веру, что на самом деле не имеет основания в Твоем Слове. Это очень серьезно исследовать. Это не пристрастен ли я к чему-то, то есть не хочу ли я что-то принять, что на самом деле не имеет должного основания. Отвернись, Господь говорит, себя, да? Возьми свой крест. Пусть крест Христов убьет в твоем сердце всякое желание потакать себе. И чтобы в твоем сердце было только познать истину по-настоящему, какая она есть. Господь, какая бы ни была истина, но пусть она откроется для меня. Пусть всякая ложь, пусть всякая выдумка, пусть всякое ложное представление это уйдет. Я не хочу поклоняться идолу, какому-то воображаемому Иисусу. Я хочу знать тебя таким, какой ты есть. Настоящего, реального Бога, потому что ты такой Бог, который сотворил все, который определил меня на служение, на жизнь. От тебя зависит мое спасение. Я не хочу соучаствовать с бесами, вот пить с ними одну чашу. Это иметь единство с ними. Если бы бес пришел и сказал это: выпей со мной чашу, посиди со мной, давай побеседуем, там порассуждаем о чем-нибудь. Если бы реально он там с рогами каким-то пришел, с хвостом, с копытами, конечно, человек бы сказал: ты что, иди отсюда, бес. уходи, я не хочу с тобой иметь ничего общего. Но если он приходит как ангел света, если он приходит как Иисус, если он открывает, и в Писании написано, что он, вот лжепророк, да, в Писании говорится, что роги имел подобные агнчим. Он говорил очень так складно, и духи обольстители, да, они говорят то, что льстит слуху. И эта лесть слуху, она может быть разная, потому что многогранные вот эти вот способы обольщения у бесов. Единственное спасение – это крест Господень. Господь, дай мне сораспяться с тобой, чтобы ничего уже меня не задевало, то, чтобы там не льстило слуху. Только жажда истины, настоящего, неприкрытой, как бы сказать, невзавуалированной вот правды, истины, вот пусть в моем сердце будет. Какая бы она ни была, допустим, для меня, там, горькой или сладкой, там, разрезала мое сердце по кусочкам и приводила в такое сокрушение или в небесную такую радость невероятную приводила. Независимо от моих ощущений, от моих переживаний или желаний, пусть неприкрытая, настоящая, подлинная истина придет. Откройся мне таким, какой ты есть, Господь, чтобы я не был идолопоклонником. Вот наша цель и наша задача для наших сердец и для наших жизней. Аминь.